В 6:45 позвонил Ларик. «Старикашка», — сказал он неестественно бодро, «я передаю трубку профессору Иванову». Костенко хотел было ответить, что такие женские номера не проходят, что это глупо и неловко, но ответить ничего не успел, потому что услышал голос. Странный, сухой, резкий, неинтересный по тембру, но властный и снисходительно картавый. «Послушайте, Костенко, вы давайте-ка приезжайте скоренько. Если денег на такси нет, я одолжу. Вы меня интересуете, понятно? Вы мне любопытны». «Я не умею рассказывать». «Что?» «Я говорю, рассказывать не умею про мою работу». «Это вас Лазарь Борисович обманул, что я хороший рассказчик». «Вы меня интересуете не как рассказчик, а как больной. Поторопитесь, пожалуйста, я задержал рентгенолога». И положил трубку. Костенко обернулся к Садчикову. «У кого бы машина стрельной, дед?» «Тебе куда?» «В клинику». «А что случилось?» «Черт его знает. Съезжу, узнаю. Что-то говорят с кровью». Садчиков позвонил к дежурному, выпросил у него на 15 минут разгонную «Волгу» и подвез Костенко на Кировскую. Профессор Иванов оказался высоким, барственного вида бритоголовым человеком с громадным перстнем на мизинце. «Неинтеллигентно все это», — сказал он, не ответив на приветствие Костенко. «Пойдемте, там старуха ждет». Пока они шли по коридору в рентгеновский кабинет к старухе Блюминой, профессор продолжал выговаривать Костенко, причем оборачивался к Ларику, будто Костенко здесь и не существовал.
«Кичимся тем, что Кафку читаем», — ворчал он. «А к врачу не ходим. Это же неинтеллигентно. Чувствовать боль, усталость, запираться во время рабочего дня, чтобы отдохнуть, и не обратиться к лекарю. На Западе люди ежемесячно за большие деньги психиатру показываются. А у нас принудительно не затащишь. Что я вам, сумасшедший?»
Ларик опасливо посмотрел на Костенко. Не стал бы тот спорить. Иванов не терпел, когда ему возражали. «Игорь Павлович», — заметил Ларик, — «этот неинтеллигентный тип спас жизнь вашему учителю».
Иванов споткнулся, словно налетел на стену, даже руки выставил перед собой. «Это вы?» — он обернулся к Костенко. «Вы милиционер?»
«Он полковник», — обидчиво ответил Ларик.
«Это вы спасли профессора Галиновского?»
«Он!» — радостно повторил Ларик. «Именно он!»
«Хорошо, что вы мне сказали, Лазарь Борисович. Иначе в гневе я мог бы отрезать ему кое-что пониже, вместе с аппендицитом. Чем вас наградили за то дело? Галиновский любит рассказывать о том, как вы его спасли от бандитов. Орден, медаль, часы Заря,
именные», — ответил Костенко.
«23 рубля?» — профессор фыркнул. «Страна, потерявшая умение благодарить за добро, обречена на гибель. Пока держимся», — вздохнул Костенко. «Как здоровье того юноши, в которого стреляли бандиты?
Рослякова?»
«Ничего, оклемался».
Они вошли в кабинет, и Ларик шепнул. «Раздевайся».
«А где этот Росляков?» «Галиновский сделал на его сердце свою лучшую операцию. Ее сейчас изучают студенты».
Костенко не ответил, потому что ему казалось, что этот профессор, как и большинство людей такого типа, говорит так, чтобы не дожидаться ответов, а лишь высказывать свои мысли.
«Так как же у него со здоровьем, у этого Рослякова?»
«Со здоровьем у Рослякова хорошо», — ответил Костенко. «Правда, после женитьбы стало ухудшаться».
«Что, дрянь попалась?»
«Нет, она не дрянь. Просто он дурак».
«Так, становитесь поближе к экрану. А что же вы майку не сняли? Бросьте ее куда-нибудь, здесь пол чистый».
Сильные пальцы профессора Иванова властно ухватили Костенко за руки и придвинули к холодному экрану рентгеновского аппарата. «Вот что значит беззащитность», — подумал Костенко. «А у Даля в словаре совсем не то написано».
«А где сейчас этот Росляков? Вместе с вами? Не дышите. Задержите воздух». «Где он, а?»
«Мне отвечать или воздух задерживать?» — спросил Костенко, чувствуя, как в нем растет раздражение против этого громилы с перстнем.
«Отвечайте».
«Из милиции он ушел. Он теперь...»
«Не дышите. Еще ближе ко мне. Не дергайтесь. Тут металл холодный. Согреется». «Так где он?» «В адвокатуре. Повернитесь левым боком». «Почему ушел?» «Покашляйте». «Нет, активней». «Здесь болит?» «Нет». «Не врите. Рядом болит». «А так?» «Так глаза на лоб лезут. Не жмите больше, а то заору». «Ну и орите, все равно жать буду». «Здесь?» «Нет». «А если так?» «Болит. Отдает в печень или бьет в поддых?» «И бьет, и отдает. Правым боком повернитесь. Рука не пускает». «А вы поднимите руку. Кашляйте. Сильней. А теперь не дышите. Больно? Вы же велели не дышать. Вылезайте и одевайтесь». «Лазарь, дайте мне сигарету, мои в плаще». Костенко тихо спросил старуху Блюмину, лет 30, хорошенькую докторшу-рентгенолога. «Что? Швах мои дела». «Кто это вам сказал?» Женщина засмеялась, не отрывая глаз от истории болезни, в которую она что-то записывала. «Дела у вас вполне приличные». Одевшись, Костенко вышел в коридор. Профессор Иванов стоял возле окна и курил. Ларик что-то быстро говорил ему, но, услыхав скрип двери, обернулся и замолчал. «Плохо дело», — решил Костенко, и сразу же на смену усталости пришло незнакомое ему доселе странное, несколько суетливое желание узнать о себе и о своей болезни всю правду. То, что он серьезно болен, стало ему сейчас ясно до конца, и он вспомнил, как на днях шутливо говорил жене: «Рачок у меня, Машуля», и совершенно не боялся этих слов, а теперь он ощутил страх и сказал себе, что никакого рака у него не может быть. Все это ерунда, просто какой-нибудь плеврит или воспаление печени. И он отстраненно и холодно засек этот внезапно возникший в себе страх и отметил промелькнувшую мысль про обычное воспаление. И вспомнил, что серьезно больные люди интуитивно выстраивают заслон против правды. «Профессор, я тоже за интеллигентность», — сказал Костенко. «Я за то, чтобы говорить больному правду. Наверное, это жестоко, слабый обязательно сломится. Но не надо следовать врачебной этике, ориентируясь на одних слабых. Для меня высшим милосердием является правда». Иванов внимательно выслушал его, докурил, размял в пальцах окурок, бросил на пол. «Привык, черт, что за ним все поднимает», — успел отметить Костенко. «И все в руки подают». И сказал: «Вы больны, и я не собирался этого скрывать. Больны вы серьезно. Рак? Не знаю, не убежден. Скорее всего, у вас воспаление желчного пузыря и поджелудочной железы. Но это тоже не подарочек. Операцию часа на 4 я вам гарантирую». Однако он неторопливо двинулся к кабинету Ларика, продолжая властно и картаво говорить на ходу: «Я не исключаю возможность злокачественной опухоли сердца рака в правом легком. Из 170 раковых больных доктор Зарьялова в нашей клинике выписала на работу 110. Из них более 80% люди не старые, вашего возраста. Старики мрут. Я вам сказал все в открытую, потому что лгать нет смысла. Вы, вижу, хотите вылечиться, и у вас есть сила. Поэтому завтра же с утра вам надлежит лечь в институт, в онкологический институт». «Завтра не выйдет». «Почему?» «Не выйдет», — повторил Костенко. «Так или иначе, придется проходить обследование в нашей клинике. Я человек служивый, профессор. И потом, дело у меня сейчас». «Это бросьте. Оставьте такие ответы драматургам, которые пишут героические пьесы. Вы нужны государству здоровым. Слишком накладно платить пенсии больным». «Профессор, я это дело не могу бросить. Оно выгодное». Костенко вдруг улыбнулся и понял, что он улыбнулся сейчас нормально, как улыбаются обычно, а не задано от страха и ощущения обреченной беспомощной неловкости. «Мне за него премию дадут, у нас сейчас премии дают, месячный оклад получу. И на все про все мне надо 5 дней. Позвольте, а? Я управлюсь за 5 дней. Ну, не больше, чем за 7». «Хорошо. Торговаться не буду, это не штатное расписание убивать», — сказал Иванов. «Даю вам неделю при условии, что завтра и послезавтра вы проведете у меня утро. Надо сделать обследование загодя. Я ведь не убежден, что у вас рак, отнюдь. Как говорится, 50-50. Но имейте в виду, каждый день сейчас может иметь решающее значение. Каждый. Если наши исследования покажут, что отсрочка невозможна, ляжете завтра же. К начальнику вашего госпиталя я позвоню. Он меня знает. Мои ученики консультируют у вас онкологию.